Аюрведа Радио приветствует своих слушателей. Как обычно, по средам у нас и у вас происходит беседа с Дмитрием Высоцким. Сегодня мы продолжим тему искусства взаимоотношений. Но вы можете присылать и другие вопросы, а из них мы составим темы следующих эфиров. Сегодня же будут зачитываться вопросы, которые касаются темы именно искусства взаимоотношений. Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы снова рады вас слышать, как обычно, по средам. Как настроение у вас сегодня?
Настроение солнечное, спасибо большое. А у вас?
Прекрасно, у меня тоже весеннее, оптимистичное.
Ну, здорово.
Хорошо, тогда не будем терять время, я зачитываю уже пришедшие к нам вопросы. Первый из них от Зои пришел. Она пишет: «У меня трое сыновей. Скажите, пожалуйста, что нужно, чтобы завоевать уважение мужа и сыновей, и как укрепить свой авторитет в семье? Что этому может помешать?»
Спасибо большое за вопрос. Вы очень богатая мама. Трое сыновей. Это такой серьезный, можно сказать, подвиг женщины. Потому что сыновья родятся не у всех женщин. Сыновья приносят благо в семью, они разделяют ее карму, улучшают ее. Вот поэтому действительно я вас поздравляю, что у вас трое сыновей. Это очень такой благоприятный знак для вас. И судя по вашему вопросу, это тоже очень видно, что вы такой человек, очень разумный. И не просто так у вас сыновья появились эти. Вот, поэтому, конечно, желание завоевать авторитет у своего мужа, у сыновей, я думаю, у вас получится. Что для этого нужно сделать? Для этого надо просто быть женщиной, матерью. Вот, это самое главное, потому что любящая мать, которая дает свое сердце своим детям, своему мужу, которая заботится, вдохновляет, умеет найти слова, подходящие для своих детей, для своего мужа, это совершенно неоценимая вещь в этом мире, потому что именно женщина способна своей силой, своей аскезой, своей добродетелью двигать этот мир вперед. Именно по благословению или по вот этой силой матери мир вообще вращается, планета вообще вращается и живет. Поэтому женская энергия, она не может быть переоценена. Вот. И у вас это хорошо получается, судя по вашему вопросу. Вообще такая замечательная у вас семья. Вот. Можно пожелать только вот удачи вам, счастья. Вот. Оставайтесь такой, какая вы есть. Вот. И просто проявляйте свою природу дальше. И у вас будет все хорошо тогда. Спасибо большое еще раз.
Спасибо вам за ответ. Я желаю, чтобы у всех все было хорошо. И продолжаю зачитывать вопросы, пришедшие к этому моменту. Скажу лишь, что они приходят к нам на e-mail radio@tarsunov.ru. Также я зачитываю то, что приходит к нам по скайпу. Имя в скайпе Аюрведа Радио одним словом. Вы можете также лично дозвониться к нам в эфир через скайп и пообщаться с Дмитрием лично в прямом эфире. Следующий вопрос у нас от Екатерины. Она спрашивает, можно ли простить мужа, если он рассказал сокровенные тайны и секреты жены о ее жизни нескольким людям, своим друзьям и знакомым? Откуда появится дальше доверие к этому человеку, мужу?
Да, это он. Спасибо большое за вопрос. Действительно, мужчина, ваш муж сделал такую серьезную ошибку в жизни. То есть он не должен делиться такими вещами. Это сродни предательству такому небольшому. Вот. И нужно... вам нужно единственное, что я могу сказать, подумать. Если вы таким образом ставите вопрос, либо вы дальше собираетесь с ним жить, если хотите дальше строить отношения, то необходимо будет простить. Конечно же, необходимо будет простить, иначе вы не сможете с этим человеком жить дальше вместе. Вот. Вообще умение прощать — это неплохо, это хорошо очень. Единственное, что нужно, может быть, он не знал, может быть, нужно было его научить каким-то вещам. Потому что сейчас люди находятся на уровне невежества. Вот это гоно невежества, которое преобладает в нашем мире вот сейчас, которое не позволяет человеку понимать, что он делает, совершать множество ошибок. Ну а не только люди, какие-то люди, наши близкие совершают эти ошибки, но мы тоже совершаем какие-то ошибки. Поэтому вот это желание и возможность прощать людей, оно подразумевает, что нас кто-то простит, в конце концов. Вот. Поэтому подумайте внимательно. Я не думаю, что из-за этого нужно семью рушить вашу, но вот постараться простить, найти какие-то вещи, поговорить с ним, с мужем, конечно же, это желательно, необходимо сделать, потому что я понимаю, что это какое-то предательство, у нас внутри такое есть, определенные опустошения внутри, пропало, может, какой-то энтузиазм пропадает вера этого человека. Вот. Но на кого можно положиться сейчас в наш век? Очень сложно выбрать, найти такого человека, на которого можно полностью положиться. Вот. Это большая духовная работа. Вот. На нас, в принципе, тоже положиться тяжело, поэтому мы не осуждаем других людей. Мы стараемся их понять, принять. Но обговорить и решить эту проблему необходимо просто-напросто. Постарайтесь ее решить. Как можно, может быть, не надо ругаться, не нужно скандалить в этой ситуации. Вот. Можно просто объяснить эти вещи, обговорить как-то, чтобы было какое-то взаимопонимание у вас возникло. Вот. И в конце концов принять какое-то решение и жить дальше. Спасибо вам большое.
Спасибо и вам за ответ. А следующий вопрос у нас пришел от Елены. Она пишет: «Мне 48 лет. Мы познакомились с мужем. Брак у нас зарегистрирован 4 года назад. В то время он ушел из бывшей семьи, где есть совместные дети. Конечно, о большой любви ко мне не было и речи. Это я полюбила его таким, какой он есть. Ему от меня нужно было утешение, забота и кров над головой. Получается так, что я попалась ему в его период стресса. А такие отношения, которые начались в период стресса человека, считаются недолговечными. Сейчас он ушел от меня к другой женщине, и у меня стресс идет по Сатурну, я страдаю. Получается так, что я отрабатывала свою карму. И что мне делать? Ждать его или отпустить? То есть расторгнуть брак или идти дальше по жизни?»
Да, большое спасибо вам за вопрос. К сожалению, такие ситуации возникают у нас в мире, в нашем непростом. И вот этот такой мужчина похож на кочевника, который не обращает внимания на людей, не заботится о них, просто кочуется от одной женщины к другой женщине, вот, реализуя какие-то собственные желания просто-напросто. И я думаю, что вы видели все это, когда он бросил свою семью, это был как бы звоночек такой для вас. Вы должны были задуматься об этом, понять, что это не просто так, что такая ситуация может повториться и с вами. То есть вот здесь вам не хватило, вы были привязаны к каким-то своим мечтам, может быть, к своим каким-то ожиданиям. Вот. А в этом случае неминуемое разочарование. То есть он вас разочаровал, потому что поступил с вами точно так же, как с предыдущей своей женой поступил. Вот. Поэтому, по большому счету, конечно же, вы тоже виноваты, потому что вы не увидели, потому что вы захотели. Вы, по большому счету, вы, наверное, где-то внутри себя понимали, на что вы идете. Вот. И теперь приходит, конечно, расплата. Женщинам очень сложно, так как они привязываются сильно к мужчине. И вот в этом случае это срабатывает не на них. Потому что вы понимаете, что этот мужчина может так с вами поступить, может быть, в глубине сердца, но все равно идете на этот шаг, а потом привязываетесь, и вам очень-очень сильно больно. Поэтому ждать его не нужно, конечно же, обратно. И это, по счастью, тоже не принесет, даже если он вернется, потому что такие варианты тоже бывают, что мужчина сначала уходит, потом приходит, он опять уходит, он опять приходит, и вот так вот кочевая. Просто вам будет расшатывать вам и нервную систему, и вообще будет стабилизировать вашу жизнь, и совершенно не нужно. Вам и не нужно в вашей жизни такие отношения. Поэтому найдите такого мужчину, который принес бы в вашу жизнь стабильность. Вот. А этого мужчину не нужно. Нужно отвергнуть от него и забыть про него просто-напросто, по возможности. Вот. И не пускать таких мужчин в свою жизнь больше никогда. Спасибо большое.
И вам спасибо. Я напомню, что мы говорим об искусстве взаимоотношений. На ваши вопросы отвечает Дмитрий Высоцкий. И вот следующий вопрос пришел от Ани, и она заранее извиняется, если он не по теме. Но мне почему-то кажется, что он касается темы отношений, но отношений с родственниками на вот таком вот тонком уровне. Аня спрашивает: подскажите, к чему снится бабушка? Более 5 лет назад она умерла. В последнее время снится часто. А после или я заболеваю, или ребенок. Но один раз она мне помогла. Во сне она просила у меня 100 рублей, я пошла в церковь, поставила свечку за 100 рублей, и болезнь прошла. Вот такой мистический вопрос. Можно ли как-то это объяснить?
Безусловно, между родственниками существует огромная-огромная связь между всеми. И очень сильная связь между бабушками, дедушками, внуками. То есть даже больше, чем с родителями связь такая. Потому что бабушки, дедушки, они уже имеют какое-то знание, реализованное знание, они уже не привязаны к каким-то результатам, вот, они уже меньше строжничают с внуками, чем с детьми строжничали. Они имеют всегда конфетку в кармане для своих внуков. Вот, и у них развиваются такие очень доверительные, очень теплые, очень такие любящие, сердечные отношения. И поэтому даже в таких семьях, когда вот если бабушка очень сильно любила своих внуков, например, внучку, в данном случае или внука, то она продолжает даже после своей смерти, значит, продолжает защищать их, помогая всячески, подсказывая какие-то, может быть, неприятные моменты, да. Поэтому, конечно же, связь-то есть, и то, что бабушка вам помогает, это очень хорошо. Вот, я думаю, что вам было бы неплохо провести ягью для нее, потому что вам нужно отплатить за эту помощь ей. Вот. Делается ягья, я не знаю, здесь знаете, это же такое жертвоприношение, или такая как бы праздник, церемония такая специальная, ведическая церемония, которая проводится, проводят браманы, выжигая огонь, когда они льют масло, топленое масло в огонь тоже, кидают туда зерно, читают определенные мантры, специальные по этому случаю. И тогда эти отношения, они еще, как бы, и вы принесете благо, и бабушке принесете благо. Поможете духовно стабилизироваться, и эта помощь, наука окрепнет у вас. И вот не помощь, а вот эта связь между вами окрепнет. Вот. И эти отношения станут лучше, и, возможно, вы еще в своей дальнейшей одной из жизней будете вместе, будете помогать друг другу, у вас будут очень хорошие отношения. Это такая вот связь, она всегда благоприятна очень. Спасибо большое.
А вот если после смерти родственника этот человек является во сне и как будто бы какое-то неспокойствие ощущается, что-то с ним не так, можно ли помочь как-то этой душе, которая вот только покинула этот мир?
Но это делается, опять-таки, вот тот ягья, про который я говорил, делается ягья, которая позволяет стабилизироваться. Потому что, когда человек выходит из этого тела, то если у него не было какой-то цели определенной, то он остается, зависает в таком тонком, на тонком уровне и висит. И, конечно же, вот эта связь, которая между родственниками существует, мы ощущаем этих людей, близких, рядом. Вот. Если, например, какая-то, например, осталась привязанность к чему-то сильная очень у этих умерших людей, то они становятся, могут даже стать привидениями. Вот. Если есть какое-то желание помочь там, или как-то оградить, либо они просто не понимали. Бывает так, что, например, человек думает, что меня ждет после смерти какая-то пустота. Вот он попадает в такую пустоту, то есть там темно, ничего не видно, и он просто может себя осознавать, но при этом ничего не видит, ничего не слышит. Вот. И, конечно же, им очень страшно, потому что они оказываются в одиночестве, они оказываются в незнакомом месте, они не знают, что дальше делать им, вот, и к чему прибиться, какую бы цель, никакой цели у них нету. Вот, то есть они в таком замешательстве находятся. И вот это помочь им решиться на что-то, помочь им как бы стабилизироваться, дать какое-то знание. Для этого существует тут книга мертвых, например, тибетская книга мертвых была, и у индусов существуют такие подобные вещи, которые позволяют в момент смерти как бы подсказать человеку, куда надо двигаться дальше, что нужно делать в этот момент. Вот. Поэтому, если, например, вы чувствуете, что какое-то беспокоит что-то вашего родственника умершего, необходимо сделать ягью, необходимо помочь ему, подсказать, какие-то гимны прочитать, вот, и помочь ему как бы определиться, куда дальше двигаться. То есть необходимо понять, ему понять нужно, куда дальше двигаться. Спасибо вам большое.
А вот вы сказали, что если человек думает, что его после смерти ждет какая-то пустота, он оказывается в этой пустоте. Правильно ли я поняла, что как человек представляет свою жизнь после смерти, в такое состояние он и попадает? Или это не так?
Ну, почти так. Это, скорее всего, к чему были привязаны сильно. Не то, что представляем мы. Ну, отчасти это так, конечно же. Потому что мы привязаны к тому, что, о чем мы думаем, о чем, что мы представляем. Например, бабушка была привязана к своему внуку. Вот, и, возможно, она получит тело мужчины в следующей жизни своей. То есть будет похоже на внука на своего где-то. Вот, если, например, или там, допустим, женщина привязана к своему мужу была, тоже может получить тело мужчины. Ну и наоборот, то же самое. Женщина привязана к мужу своему, получает. То есть если мужчина привязан к женщине сильно, может женское тело получить. Ну вот, если мы привязаны к еде, можем получить тело кабанчика упитанного, который, вот, или, ну и так далее. То есть мы получаем по своим желаниям. Мы получаем соответствующее тело своим желаниям, для того, чтобы мы могли эти желания реализовать в полной мере. Вот таков милостивый Господь, Он нам удовлетворяет все наши желания в конечном итоге.
А если человек вот, ну, не найдет места, где совершаются эти ягьи, или не знает, кто такие брахманы, все-таки может ли он лично сам у себя дома как-то помочь умершему родственнику? Вот я слышала, что можно его как-то подкармливать на тонком уровне.
Да, можно подкармливать. То есть обычно в ведической традиции мы предлагаем пищу Богу. В любом случае предлагаем пищу Богу. И после этого вот этой освященной пищей, которая была предложена Богу, кормим родственников. Родственников умерших. То есть ставим перед их портретом, вот, просим их принять эту еду. И тогда вот эти вот, но после этого эту еду нужно будет скармливать собакам. Самим есть нельзя эту еду больше.
Угу.
Вот. Вот такая вот существует такое.
А как часто нужно?
Поверье.
Как часто нужно это делать и какое количество еды?
Как вы сами едите, так вот можно кормить, то есть 3 раза в день можно кормить, но в течение 40 дней можно это делать, подкармливать, потому что за 40 дней душа обычно определяется, куда, что и как. Вот, если это не произошло, вы можете, можно, кстати говоря, не только, например, ведические какие-то сделать, можно, например, сделать также в православной традиции какие-то есть, тоже какие-то есть процедуры у них. Можно в церковь пойти, там свечки поставить, заказать там молебен. Вот, то же самое сделать, постараться. То есть какой-то облегчить этот выбор. Потому что пока мается душа, не может определиться, ей очень сложно, ей очень тяжело. Потому что все, что она любила, она видит, но не может к этому прикоснуться, не может опять вернуться к этому. Вот. Все люди, которые были дороги, они также недоступны остались. Хотя она может их видеть и общаться с ними также. Общаться на таком тонком уровне, может быть, да, где-то. И, кстати говоря, когда вот они предлагаются пища, они тоже. Когда вот вы должны знать, что когда вы думаете о своем родственнике умершем, то он тут же появляется перед вами. Это в ближайшее время после смерти когда, да, вот до 40 дней. То есть пока он не ушел совсем, он тут же появляется перед вами, таков закон. То есть и ваши мысли о нем притягивают его моментально. Вот. И когда вы кормите, конечно же, они испытывают огромное облегчение, они помнят, видят, что вы заботитесь о них, им становится легче как-то. Вот, они меньше стресса испытывают при этом. Это очень благоприятно. Спасибо большое.
Угу.
Это целая наука на самом деле. Нужно просто этот момент изучать. Его можно так вот, он достаточно большой. Там есть состояние, когда человек умирает, как это происходит. В ведах все очень подробно описывается, все эти знания. Вот, как человек умирает, что происходит при этом, что он при этом чувствует, как оставляет тело. Вот, что при этом сначала происходит, что потом происходит. Вот, как родственники себя ощущают, как там, сколько дней, там, где он находится. Там очень подробно все описывается. Вы можете это поизучать, кстати говоря, если у вас такое желание есть. Ну, вот, спасибо большое.
А вот в этот момент Сергей задает по этой же теме уточняющий вопрос. Он пишет: «Мне кажется, что умершая бабушка является моим ангелом-хранителем несколько лет. Я даже с ней говорю, когда приглашаю на беседу. А как, согласно вет, это точно можно определить? Это мои мысли-формы или я разговариваю с ангелом-хранителем бабушки?»
Спасибо большое за вопрос. Но на самом деле бабушка не может быть ангелом-хранителем. У нас ангел-хранитель один на всех. Его называют в ведах Параматма. То есть это локализованный в каждом своем существе Господь. То есть у нас возле сердца находится сам представитель Бога. То есть не представитель Бога, а сам Господь находится у каждого возле сердца. Вот. И он нас защищает, он проявляется в виде совести, он проявляется в виде ангела-хранителя также. Вот, но для того, чтобы, например, как-то для нас это было близко, было более понятно, то, о чем он говорит, он какие-то принимает, может принимать какие-то формы благоприятные. Вот, если бабушка ваша до сих пор находится, например, там в течение 2 лет находится, не получила какого-то дальнейшего прогресса, или рождения, или перерождения, другими словами, ну, это такой тревожный, на самом деле, знак. Вот, и вы испытывали бы беспокойство по этому поводу сильное. Скорее всего, это, возможно, ангел-хранитель, который у вас в сердце находится, который помогает вам в данных ситуациях. Просто он разговаривает на доступном для вас языке. Спасибо большое.
Угу, спасибо. Я предлагаю сейчас слушателям, которые хотят задать свои вопросы, дозвониться к нам по скайпу. Имя в скайпе Аюрведа Радио одним словом. Давайте-ка попробуем. Пусть кто-то из вас лично задаст в эфире, в прямом эфире, вопрос Дмитрию Высоцкому. Пока же я зачитываю то, что на этот момент пришло. «Добрый день, меня зовут Надежда. Моя проблема в следующем. Мы с мужем живем 9 лет. Мне 30, ему 31, ребенку 7 лет. На протяжении всех этих лет он часто выпивает и каждый раз обещает, что бросит. Были периоды, когда он совсем не пил, а было и наоборот. До замужества он тоже выпивал, я об этом знала. Но меня это не трогало, а сейчас вопрос стоит остро. Поскольку в пьяном виде он становится очень агрессивен, мне страшно за ребенка и за себя. Я ему об этом говорю, но, похоже, его это не трогает. Он опять обещает не пить. Но все продолжается. И вопрос, как мне лучше поступить? Бросать я его не хочу. Хочу сохранить семью. Но с каждым днем мне становится все страшнее за будущее. Вроде бы он и сам хочет измениться, но действий никаких. Мы живем в коммунальной квартире, и с каждым днем находиться в этом месте все труднее. Он сам полицейский, а меня в этой квартире все просто раздражает, и это даже мягко сказано. Помогите, пожалуйста, разобраться».
Спасибо большое за вопрос. Ну, вот есть проблема с пьющими людьми там, или употребляющими интоксикации какие-то другие, в том, что для того, чтобы избавиться им от этого порока или от этой вот зависимости, от этой болезни, необходимо им лично захотеть этого. Потому что если они этого не хотят сделать, то практически невозможно как-то помочь человеку. Вот, если человек хочет это, избавиться от этого порока, например, да, то, конечно же, ваш долг помогать ему, потому что у вас близкий человек. Например, там, я не знаю, там, может быть, закодироваться там, или какие-то еще мероприятия провести, там, ну, какое-то лечение, какой-то курс, психологическая какая-то реабилитация должна быть, или что-то еще, ну, помогать ему нужно, поддерживать его всячески. Вот. Но если человек сам не хочет, то в этом случае вряд ли вы сможете ему помочь. Люди, находясь, которые вот, употребляют интоксикации, то это имеет свой прогресс определенный. То есть у них разрушается сознание, разрушаются моральные какие-то принципы. Вот. Поэтому, если тем более он становится агрессивным, то это будет все увеличиваться постепенно. Увеличиваться, он будет все более агрессивным, потом придет к каким-то более серьезным шагам уже или мерам. Вот это очень действительно опасно, поэтому если человек не хочет пить, но немножко хотя бы дорожит вами, у вас есть какой-то, может быть, последний шанс постараться вот на этом сыграть. То есть вы можете просто сказать, что я ухожу от тебя. То есть собрать свои вещи и уйти, например, да. И если как бы что перевесит, либо водка, либо отношения с вами. Поэтому вы должны даже сами принять, что вы, как вы сами говорите правильно, что вы не хотите таких отношений с пьющим мужем. Вы хотели бы иметь, если отношения сохранять, то муж должен быть, например, трезвый, чтобы он не был агрессивен, там, чтобы он мог заботиться о вас, чтобы вы могли на него положиться. Вот. И если в данной ситуации это не, он выберет, например, алкоголь, да, то же самое, выпивать дальше будет и будет так же себя вести, то в конце концов вы в любом случае разведетесь. То есть это просто дело времени, на самом деле. Поэтому лучше, пока еще у нее есть какая-то привязанность, осталась еще к вам, к своей семье, вы должны просто показать ему, что либо семья, либо водка. Вот так вот поставить вопрос, может, каким-то ребром, да, и он, если он скажет, что да, я готов сохранить свою семью, готов бросить пить, вот тогда нужно принимать какие-то вместе решения. Например, ты должен пройти курс лечения, ты там должен закодироваться, там, ты должен что-то еще сделать. То есть вы должны продумать этот момент. В случае того, если он согласится, например, на этот шаг, то вы должны знать, что делать дальше. Вторым шагом, третьим шагом, четвертым шагом. То есть надо будет его вытянуть из этой пропасти. Потому что иначе у вас отношения просто, ну, они рано или поздно распадутся все. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. А в данный момент с вами хочет пообщаться Анна. Я добавляю ее в конференцию. Алло, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна, и у меня такой вопрос. Меня слышно?
Да, очень хорошо вас слышно.
Да, слышно, да.
Да, по поводу умерших родственников. У меня в Астрахани живут мои родственники, и вот как только они ходят на могилу к своим умершим родственникам, тоже, которые умерли, не знаю, может, 70 лет назад, вернее, даже к моим тоже родственникам, у них в доме случаются странные вещи. Вот они мне рассказывали, как у них предметы перемещаются, ночью падают, там, люстра, телевизор, такие вещи. И они даже боятся теперь ходить на кладбище. Не посоветуйте, что им нужно делать. Вот они, наверное, конечно... христиане, и поэтому, если есть какие-нибудь традиции, или что, или к священнику, или как?
Нужно за упокой ставить. То есть нужно службу проводить за упокой, если не христиане. То есть дело в том, что люди остаются призраками или вот такими привидениями в том случае, когда они привязаны к чему-то. Например, к дому могут быть привязаны, либо к каким-то вещам, к сокровищам зарытым, к своим. Либо к каким-то, например, может быть, к жене может муж привязан быть, или жена может к мужу быть привязана сильно. В общем, должен быть какой-то предмет вожделения сильный, к которому вот этот умерший человек привязан сильно, который не позволяет ему оторваться и уйти дальше, получить следующее рождение, обрести какой-то покой определенный. То есть он возле этого предмета находится постоянно. Бывает, человек прикован к своему телу, например. Даже она вот уже в могиле лежит, уже полуразложившаяся, но он не может его покинуть, потому что очень привязан к своему собственному телу, понимаете? Вот поэтому, возможно, вот такая ситуация была с родственниками, кто-то завис вот в таком в пространстве этом, между мирами, вот, и мается. Поэтому они только когда ходят, нарушают его покой какой-то тоже, и он приходит, начинает там хулиганить там и что-то делать. Надо делать просто, чтобы он как бы упокоить его душу, то есть успокоить его, нужно провести какую-то вот эту процедуру, либо ягью, либо, например, службу православной, может быть, традиции какой-то, да, и помочь этой душе успокоиться, да, и обрести какое-то новое рождение, двинуться дальше куда-то. Потому что это, на самом деле, быть привидением, это считается, в ведах описывается, это одна из самых таких страшных, скажем, судеб у души, когда она подвисает между мирами и висит там, и ее так вот не в фрикайном таком состоянии ходит, двигается там. Это очень, как бы, на самом деле, страшно. Вот поэтому родственники могут помочь только таким образом, через вот эти вот, при помощи божественного какого-то влияния. То есть только Господь может, вы можете отмолить, потому что это какие-то грехи определенные, привязанности, вот, вы можете попытаться отмолить этого своего родственника перед Богом, чтобы Господь ему помог, дал какую-то ему палочку, вручалочку, помощь какую-то оказал ему и сдвинул его с этой мертвой точки. То есть это ваша обязанность даже, можно сказать. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Похоже, Анна у нас несколько раньше, чем это нужно, выпала из разговора. Но, Анна, если вы слушаете сейчас наш эфир, то не переживайте, если вы не услышали полностью ответ Дмитрия, потому как все наши эфиры записываются, и очень скоро вы сможете прослушать полностью ответ. У нас в разделе «Университет» на сайте ayurvedaradio.ru. После того, как зайдете в университет, вам нужно найти раздел «Вопросы и ответы». Вот там все у нас появляется, и все уже прошедшие беседы с Дмитрием Высоцким там тоже уже находятся. Но я продолжаю зачитывать то, что к нам приходит на email radio@tarsunov.ru. Пишет нам Юлия. Добрый день. Если бывший гражданский муж, который бросил нас с младенцем сразу после родов, нашел новую женщину, и не оказывая никакой финансовой поддержки и помощи моральной, требует оставить за собой право приезжать, когда ему захочется, чтобы повидаться с сыном. Беру ли я, мать, на себя какой-либо грех, не допуская отца ребенка к ребенку? Я делаю это потому, что он очень циничен, издевается. Моя ошибка в браке была в том, что я требовала от него, чтобы он работал, в то время как он не хотел работать и около года был на моем содержании. Так как я кормлю грудью, то я решила, что для меня это слишком, а ребенок еще пока слишком мал, 5 месяцев.
Спасибо большое за вопрос. Сложная ситуация, конечно, но я не думаю, что нужно просто понять, на какой платформе ваше сознание находится, ваше отношение к этому мужчине. То есть я понимаю эти проблемы, то есть вы на него обижены. Вот, если вы будете агрессивно там, либо там какой-то думать о нем плохо, будете обиду держать на него сильную, вот, и именно по этой причине будете не допускать, тогда да, конечно же, у вас какой-то есть грех в этом. Но если, например, вы просто ограждаете ребенка своего от нехорошего влияния мужа своего, например, да, или гражданского мужа, то в этом случае. Но при этом вы можете ребенку рассказать, что у вас отец у тебя очень хороший, там, потому что эта энергия все равно нужна. Ребенок должен уважать своего отца, ребенка. Иначе, если он не уважает своего отца, у него будет солнце будет в таком плохом состоянии, ему трудно будет общаться с обществом, будет трудно с работой, и также будут проблемы у него. Ну и все, что связано с этим, вот, с отцовской энергией, будут проблемы. Вот. Но это разумно, потому что если он оказывает плохое влияние на ребенка, если он циничен, если он издевается над вами, то, наверное, лучше ограничить это общение. Действительно. Это правильно. Вот. Но не держите на него зла. Простите его, пожалуйста. Отпустите спокойно с миром. И не возвращайтесь больше к этому. Вот. Если чувствуете, что он оскорбляет вас, плохое влияние оказывает, то лучше не общайтесь с ним. Держите дистанцию. Вот. Такой совет у меня. Держите такую дистанцию подальше от него. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Следующий вопрос к нам пришел от Татьяны из Германии. Здравствуйте, мне 52 года, я была замужем 2 раза, но оба брака не сохранились. Были и гражданские браки, но результат тот же, и мужчин я не обвиняю, наверное, дело во мне. Вопрос, может мне нужно теперь жить одной, не создавая никаких отношений больше вообще?
52 года – это уже серьезный возраст, время, когда человек должен подумать уже о более высоких ценностях, о Боге, о духовной практике своей. То есть вот обычно наступает такой период, который называется ванапрастха в ведах. Вы к нему уже подошли, к этому периоду. И сейчас для вас главное не создание семьи, не какие-то работать с отношениями. Вам нужно духовную практику свою усилить, понять, разобраться, что же такое есть божественное предназначение человека, в чем смысл жизни человека. Вот. И больше уделять к этому внимание. Потому что это очень важно. Потому что наступит такой момент, когда вам будет уже тяжело этим заниматься, этими вещами. И вот у вас сейчас такой, как бы, есть шанс еще раз углубиться вот в эти знания, в эти вот отношения с Богом, с высшими силами. Вот, и разобраться в них. Поэтому я думаю, что, может быть, не имеет смысла уже как-то строить какие-то отношения, если только единственное, какой-то, может быть, у вас будет брак на духовной основе с каким-то мужчиной, который также хотел бы уже вот именно этими вещами заниматься. Вот, тогда это будет благоприятно в таком случае. Какая-то вот такая общность, такой брак духовный создать. Вот. Но вам нужно уже думать о высших материях, уже вот читать священные писания. Вот в этом направлении двигаться. Спасибо большое.
А есть ли различия для мужчин и для женщин вот в этом периоде за 50, то, что вы назвали ванапрастха? Может быть, все-таки женщина, она, ну, сложнее ей гораздо быть одной? Или все-таки после 50 она должна думать только о духовном? Как быть? Ну, в чем разница между мужчиной и женщиной в этот период?
Разница в том, что мужчина может, он не, как бы не может не иметь защиты, да, но вот женщина должна иметь защиту, желательно, чтобы она имела защиту. Но в данном случае вот она, женщина, это не имеет защиту, поэтому она может обрести, например, защиту этого в виде духовного учителя, либо каких-то духовных братьев своих, вот в таком ключе двигаться. То есть необходимо такую защиту найти. Но по большому счету, период есть период, значит, необходимо начинаться заниматься духовной практикой. То есть это, не, это такой период, который характеризуется тем, что необходимо вот эти вот восполнить эти пробелы, которые были. И уже, знаете, вот не думаю, что будут благоприятно сказываться какие-то домашние коллизии в отношениях с какими-то, в новых отношениях в этих, на благоприятно будут сказываться на ваших каком-то духовном росте и там умиротворении, успокоении ума вашего и так далее. Это будет опять, зачем нужно вот эти вот острые какие-то опять... То есть уже в этом возрасте сложно притереться, понимаете, быстро притереться друг к другу. То есть уже тяжело это сделать. Вот. Но это время, уже возраст такой самоосознания больше к нему относится. Поэтому и мужчинам, и женщинам рекомендовано в этот период уже потихоньку отходить от таких активной такой мирской деятельности, переходя от активных таких отношений. Вот. Нужно вот именно духовную часть, составляющую свою, развивать. Спасибо большое.
А что означает получить защиту от духовного учителя? В чем это должно проявляться? Что это нужно переехать куда-то поближе к духовному учителю? Или как это выражается?
Не обязательно переезжать к духовному учителю. Достаточно просто принять его. То есть вы поймите, что это между людьми, она... вне зависимости. Видите, вот вы даже люди умирают, мы об этом только что говорили, и связь все равно остается. Даже человек уже не в этом мире как бы находится, он же находится в более тонком мире, но связь остается все равно. Представьте себе, себе же двумя живыми людьми. Все равно связь есть, всегда она между людьми. Вот поэтому вы, если примете духовного учителя, то в этом случае, где бы он ни находился бы, эта связь будет между вами. Вы будете чувствовать свою защиту, вы будете чувствовать, что всегда можете обратиться к этому человеку и получить ответ на свои вопросы и помощь какую-то, хотя бы ну, тонкую помощь получить от него можете, от своего духовного учителя. Задача духовного учителя – помочь нам стабилизироваться и вырасти в духовной практике. Вот. И в этот период ваш, это, конечно, было бы очень благоприятно иметь духовного учителя, потому что именно в этом цель ваша. Что заключается, именно в помощи, чтобы вам, вы могли реализоваться в духовной практике. Вот. И духовный учитель, конечно же, он для этого предназначен, это его миссия. Вот, он вам, конечно, поможет, и вам будет легче двигаться вот этим путем. Спасибо большое.
Вот Татьяна как раз нам пишет, что она как раз этим сейчас и занимается, то есть духовной практикой. Мы желаем вам, Татьяна, успехов на этом пути. Далее у нас приходит вопрос. Я напомню, что мы говорим об искусстве взаимоотношений. Следующий вопрос из Литвы к нам пришел. Здравствуйте. В нашей семье никто не курит. Раньше и я, и его папа, видимо, ребенка, и дедушка курили иногда. Сыну 2,5 года. Когда я забеременела, мы все бросили курить. Курить и употреблять любой алкоголь. Стали работать над собой, молиться. Недавно сын стал брать на улице палки и класть их в рот и имитировать курение. Это он делает даже тогда, когда его никто не видит. Мы его стараемся оберегать от дурного окружения. Но как вести себя в этой ситуации? Откуда у него это? Не знаю, имеет это какое-то значение или нет. Грудью я его кормила до 2 лет и 3 месяцев. Такой вопрос.
Да, спасибо большое за вопрос. Но может быть несколько вариантов. Во-первых, если, например, попал какой-то никотин, ну, если вы бросили сразу же после того, как забеременели, то есть у вас никто не курил рядом с вами, то, скорее всего, привыкания к никотину у ребенка вашего нету. Да? Но может быть просто вот само вот это отношение какое-то, вот то, что было, например, у родителей, там, бывает у родителей, вот к сигарете, знаете, вот такой образ курильщика, знаете, это такой мачо или ковбой на фоне заходящего солнца, такая романтика, вот само вот этот такой романтический образ этого курящего человека, вот он может передаваться также То есть он может какой-то образ, он может видеть что-то такое, он даже может не понимать, почему это хорошо или может нравится. Причем так, привлекательный такой образ очень создается где-то, такая иллюзия, которая питала, например, и вашего там, мужа там, или там, свекра.
Ой, что-то вас стало плохо слышно.
Алло, алло, да-да-да.
Да-да-да.
Вот. И в этом случае не нужно его особо ругать, просто нужно объяснять, что это очень... Нужно просто заниматься такой разъяснительной работой, потому что если вы будете просто ругать, запрещать ему это делать, то, скорее всего, будет наоборот. Он будет, наоборот, все равно будет стараться это сделать, и в конце концов он начнет курить, даже будучи маленьким еще. Там, не знаю, в первом классе, может, и может раньше начать курить, будет бычки какие-то собирать, такое бывало. Бывает. Ходит, курит. Поэтому вы просто должны объяснять, почему это нельзя. То есть нужно в ребенке главное развивать разум. Ребенок должен понимать, почему нельзя, и что можно, и что нельзя, и почему это можно, а почему это нельзя. Вы должны это объяснять четко и сами понимать это. Прежде чем чему-то объяснять, нужно самому все подготовиться, изучить. Почитайте в интернете что-то, может быть. И доступным постарайтесь языком объяснять эти вещи. Вот. На позиции разума переводить. И если он будет понимать, что это не нужно, если у него как бы будет крепкий разум, то он никогда не начнет ни курить, ни пить, он будет вести себя, вести здоровый образ жизни и духовный образ жизни будет вести. Вот таким путем надо идти. Развитие, через развитие разума обязательно. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Я приглашаю наших слушателей поучаствовать лично в этой беседе, позвонив через Skype на имя Аюрведа Радио. Аюрведа Радио пишется одним словом. Вы можете звонить и ждать, пока вам ответят, после чего в прямом эфире вам нужно будет отключить радио и общаться с нами просто как вы общаетесь с любым другим человеком через Skype. Пока же я зачитываю то, что у нас на этот момент есть. Кристина пишет: «Ребенок в детстве отрабатывает карму тех родителей, которых он сам заслужил. Но нарабатывает ли он новую карму? Ведь лет до 20 очень трудно самому понять, как нужно относиться к людям, что все в судьбе мы заслужили сами и так далее, если никто этому не учил. Будет ли человек в будущем отвечать за неправильные мысли, слова и поступки в детстве и раннем юношестве?»
Он не отвечает, ребенок, до созревания полового. Mm-hmm. Не отвечает за свою карму. Ребенок разделяет карму своих родителей, причем до 5 лет он разделяет карму своей матери. Но это понятно, да? Почему? Потому что если он, ребенок болеет, то мама тоже начинает там болеть плохо ей. Там, если мама болеет, то ребенку плохо. То есть они вместе, как бы. Поэтому после 5 лет до полового созревания у него уже влияет карма семейная либо отцовская карма. То есть отцовская карма – это как бы семейная карма считается уже всей семьи. Вот. И после полового созревания, вот, когда начинается у них вот переходный возраст, начинает влиять собственная карма. Начинает. Поэтому их так вот трясет сильно. То есть так, знаете, называют его переходный возраст там, или там... Знаете, когда меняется такое сознание, меняется, они пытаются там как бы себя утвердить в этом мире. Вот это начало влияния собственной кармы. Вот в этот период, когда они принимают какие-то решения уже, начинают, они учатся принимать какие-то решения собственные, вот тут начинает уже собственная карма работать. Они начинают уже зарабатывать ту карму необходимую на себя. Вот. А в ведах это описывается, что ребенок до полового созревания карму не имеет кармы. Не, то есть он не создает карму, скажем так. Он только разделяет карму своих родителей. Вот и все. Спасибо большое за вопрос.
Угу. А верно ли, что душа сама выбирает своих родителей, у кого, в какой семье ей родиться? Или каким образом это все происходит?
Спасибо за вопрос. Да, выбирается не совсем как бы душа выбирает. Выбирают наши желания. То есть вот, ну, мы живем, у нас есть какие-то желания определенные. И предпочтение к чему-то, тяга к каким-то вещам. Вот. И, конечно же, мы выбираем родителей, которые могут реализовать, помочь нам реализовать, которые близки нам по духу, которые. Вот знаете, вот компания, например, вот человек живет, например, в каком-то доме или вот, в спальном районе Москвы, живет спокойненько своей жизнью. Вот. И он общается с кем? С теми людьми, с детьми, которые близки ему по духу где-то в чем-то. Которые разделяют его мнение, которые его принимают, которые могут помочь ему реализовать его какие-то желания. Вот так и происходит. То есть ребенок, который будущий ребенок, он в тонком теле находится, он выбирает таких родителей, которые помогают ему реализовать его желания, которые были у него, допустим, в предыдущей жизни. Спасибо большое.
Спасибо и вам снова. Слушатели Аюрведа Радио предпочитают писать свои вопросы через Skype, а не дозваниваться, поэтому я зачитываю то, что приходит. Здравствуйте, меня зовут Юра, мне 25 лет. Я часто ссорюсь со своей девушкой. Она заводит меня с полоборота. Часто не понимаем и не слышим друг друга. Как с этим быть?
Спасибо большое за вопрос. Быть может только одним способом. Вы можете работать над собой. То есть надо постараться услышать все-таки, что она хочет сказать вам. Вот, знаете, момент такой. Мы не слышим друг друга. Вот видите, вы сами даете ответ на свой вопрос на самом деле. Потому что для того, чтобы помочь человеку или как-то решить эту проблему, надо сначала его услышать хотя бы, как минимум. Если вы не знаете, что делать, какая в чем проблема, как вы можете ее решить тогда. То есть сначала надо постараться услышать человека. Потому что у женщин часто бывает так, что они выражают свои мысли весьма так вот, знаете, скомканно, спонтанно, и непонятно, что они хотят в конце концов. Вот, женщины думают по спирали, начиная совершенно с далеких-далеких вещей от сути вопроса. Вот, потом просто надо просто научиться вас слушать вам внимательно, что она говорит. Вы слушаете ее. Когда вы будете слушать ее долго, например, какое-то время, пока она все вот выскажет свое мнение, вы в конце концов поймете, о чем она хотела вам сказать. И тогда вы сможете ей таким-то образом помочь, решить эту проблему какую-то. Научитесь слушать. В любом случае, умение слушать, оно позволяет наладить любые отношения. Это как бы рекомендация более широкая даже. Но вот в данном случае, да, это очень вам сильно должно помочь. То есть вы должны просто научиться слушать свою жену, свою девушку, да. Вот. Внимательно слушайте ее, не перебивая, не вставляя никакие реплики. Просто вот слушать. Взять зубы, сжать, прикусить свой язык, вот, и внимательно, что она хочет сказать, слушать ее внимательно. И тогда у вас будут налаживаться отношения стремительным образом. И вы увидите, как они очень быстро меняются в лучшую сторону у вас. Ну, спасибо вам большое.
Спасибо и вам снова за ответ. И вот еще одна радиослушательница хочет с нами пообщаться. Алло, 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 здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте, если вы меня слышите, вам нужно отключить сейчас радио и общаться с нами просто по скайпу.
Все, отключила.
Угу. Мы вас внимательно слушаем. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Меня зовут Марина. Вот. Что-то еще надо сказать?
С каким вопросом пожаловали к нам?
Вопрос такой, что мне 28 лет, я живу с мамой. Это я живу последние сколько там 3 года. А вот до этого 8 лет я жила отдельно, пока училась, пока все. И вот эти 3 года, ну, как бы я на ее уговоры вернулась домой, и сейчас я не могу с ней жить вовсе. То есть у нас постоянные вот как бы не скандалы, но какие-то трения. И я не чувствую себя хозяйкой в своем доме. Я не знаю, что куда положить. Мама же говорит, что она там тоже ничего не может делать. Хотя, в принципе, у нее достаточно сил, чтобы там все. И у нас постоянные как бы ссоры, скандалы. А вот и я сейчас живу на 2 дома. То есть то в одном городе, то в другом. И даже приезжая на выходные, я все равно не могу. Вот, ну, в общем, тяжело жить вместе.
Так как в чем вопрос?
Как наладить отношения с мамой, и чтобы она как бы не запрещала мне делать то, что мне хочется. Потому что мне хочется сходить погулять, мне хочется сходить к подруге, они всегда контролируют, ты где, ты с кем. Я боюсь вообще даже в гости кого-то привезти, потому что я вот под ее гнетом, что ли, постоянно. Я боюсь ее. Вот как от этого, как это преодолеть?
Она спасибо. Всегда, да, спасибо да. большое за вопрос ваш. Дело в том, что вот это как бы я вижу тут 2 вопроса на самом деле. Первый вопрос это заключается в том, что кто хозяин в доме или хозяйка кто в доме. Дело в том, что женщине для того, чтобы она чувствовала себя спокойно, чтобы у нее был спокойный ум, разум, ей необходим просто дом, потому что дом это ее крепость. И эта крепость должна быть оборудована как бы по ее усмотрению. Если женщина должна в этом доме быть хозяйкой полностью, все должно быть расставлено по своим местам, как она хочет. Все чашки, вилки, ложки, диваны, шкафы, одежда, там все должно лежать так, как она хочет, как она сама решила. И когда она все раскладывает по своим местам, как она хочет, в этом случае она чувствует себя дома, защищенной и умиротворенной и так далее. Возникает какое-то спокойствие определенное у нее. Что касаемо с родителями. Дело в том, что когда мама тоже так же ваша думает, рассуждает, то есть она тоже, тоже хочет быть хозяйкой в своем доме. Но в этом случае, понимаете, должна быть квалификация у старших родителей, когда они могут оставлять свои дела. Мы говорили с ней про ванапрасху. То есть это мы оставляем свои дела уже такие серьезные, там, например, ту же самую заботу о квартире, например, там, или о доме. Вот, мы переходим, как, она должна переходить как помощница становиться своей дочери. То есть она должна отдавать ей бразды правления полностью в какой-то момент. Должна уметь это отдать. Это очень сложно сделать, я понимаю, это крайне тяжело. Но вообще считается это правильно, когда женщина передает уже своей дочке там, или невестке своей, передает свои бразды правления в этом доме. И она уже просто помогает в тех или иных вопросах. Она может иметь какую-то свою комнату, например, где она может реализовывать свои эти желания. Но в принципе по дому она уже хозяйка должна быть младшая. То есть в доме должна быть одна хозяйка всегда. Если будут две хозяйки, вы будете без конца ссориться, без конца конфликтовать между собой. Такого не, и вы не сможете обе жить в этом доме. Вот. Поэтому вот этот вопрос надо решить вам, кто из вас хозяйка. Или бы вы должны ей завести собственный дом и там реализовывать себя, а маме отдать этот дом. Либо же, чтобы мама отдала вам этот дом и уже не вмешивалась в эти дела ваши. Вот. Второй вопрос, это касаемо уже отношений, что у вас мама контролирует постоянно. Но мама знает, что только сейчас родители старшие смотрят по телевизору, смотрят криминальную хронику, видят, сколько много всего происходит негативного в этом мире. Очень сильно развит такая, знаете, страх, особенно у старшего поколения, потому что они практически не знают, что происходит там вот уже на самом деле среди молодежи. Они знают, что существует наркомания, существуют там какие-то страшные совершенно вещи, на их взгляд, в этом мире среди молодежи происходят. И поэтому они оберегают и стараются заботиться, проверяют, куда пошла, что ты делаешь. Очень много беспокойства в случае. Поэтому вы должны проявить терпение. Вам необходимо просто говорить: мамочка, все с мной хорошо. Я у тебя взрослый. Я тебя вот не подвожу никогда. Я с плохой компанией не общаюсь. Вы должны объяснять все эти вещи. С кем вообще? Я не общаюсь с какими-то плохими людьми. У меня хорошие ребята все. Вот. Они меня защищают. Не переживай. Я всегда буду тебе отзваниваться вовремя. В 9 часов тебе буду звонить вечером. Или в 10 часов буду звонить тебе. Что я со мной все хорошо задерживаюсь. Со мной все хорошо. Не переживай, мамочка, я тебя очень люблю. Я тебя понимаю, что ты переживаешь. Поэтому буду заботиться о тебе. Буду звонить, отзваниваться. Буду тебя предупреждать. Вот если вы будете в таком ключе действовать, то мама успокоится и перестанет вас вот так вот оберегать. Потому что самое страшное для родителей — это неизвестность. Что происходит с ребенком с ее? Где она? Что с ней? Вот. А что она делает? А что с ней, может, и случилось? Понимаете? Вот в таком ключе.
Если она все знает, то есть она знает, где я, с кем я, когда вернусь, зачем она звонит все время.
Звонит, есть, проверяет. Скажи, мамочка, а можно...
Я у нее не одна, у нее нас несколько, и все живут отдельно от нее, кроме меня. Вот, и всех успевают контролировать.
Вот представьте себе, она же мать, у вас дети есть? Нет.
У меня нет. Если бы были, я бы думаю, она была бы поспокойнее, потому что она бы занималась внуками, а внуков у нее нет. А она, в принципе, не работает, да. И как бы у нее своей личной жизни нет, она не хочет ее. То есть она не принимает папу. Вот. И она в нас, а мы выросли. И вот как ей донести, что дети выросли, позволим жить самостоятельно? Потому что ты ей расскажешь: я хочу то-то. Она говорит: нет, так не надо, ты делай вот так, потому что я так хочу.
Понятно. Ну, для родителей, знаете, вы всегда остаетесь с детьми в любом случае. Какие вот у меня тоже уже большие дети выросли. Вот, но вот дочка приходит, я смотрю на нее уже, так вот бывает, так вот смотрю такими глазами. Да, она уже взрослая женщина, она уже у меня серьезный самостоятельный человек. Но при этом я не могу это понять, сердцем принять, что она вот для меня все равно она ребенок мой, понимаете? То есть для родителей всегда дети остаются детьми. Они очень сильно беспокоятся за своих детей. Всегда. Что бы ни случилось, где бы они ни находились, что бы с ними ни происходило. Особенно мама, она очень беспокоит своих детей. Вы же, ну, постарайтесь более корректно с ним быть, потому что она вас очень любит, поверьте. Она вас очень-очень любит. Вы смысл ее жизни. Вот именно поэтому она так за вами дорожит и так за вас держится. Только по этой причине. Потому что вы смысл ее жизни. У нее другого смысла сейчас нету жизни. Вот, если бы, например, она занималась духовной практикой, у нее, может быть, какой-то другой появился бы смысл жизни. Она к вам очень сильно привязана. Это все ее понимание любви, ее понимание заботы, ее понимание каких-то вот... То есть она хочет вам благо принести, реально. Она ничего плохого для вас делать не хочет. Поэтому просто проявите какое-то сострадание. Не нужно на это реагировать вот так вот, ну... Она же за вами не ходит следом, в конце концов. Вы можете... Ходит прямо следом за вами?
То есть, если я дома, ходит.
Дома, а если, например, вы... С друзьями вы куда-то выходите, но... Ну, проявите какое-то, скажите, все нормально, все хорошо. Вот если вы сами успокоитесь, ничего страшного в этом нет. Вот видите, вот вы уже... Вам уже у вас такой серьезный возраст, 28 лет. Вот, а вы ведете себя как ребенок, которому 14 лет, который хочет самостоятельности и добивается какой-то независимости от кого-то. Но нет никакого смысла добиваться этих вещей. Будьте спокойнее, реагируйте. Вот бывает, например, звонят люди, духовный учитель, например, приходит, и приходит к нему каждый раз какие-то вот одни и те же вопросы, одно и то же спрашивают, без конца. Если бы он был бы вот так вот, реагировал бы, сказал, ну сколько можно этого вопроса спрашивать? Ну надоели мне уже. Я уже отвечаю, 1000 раз отвечал на эти вопросы. Зачем вы приходите ко мне с этими вопросами? Я уже устал от них. Ну спросите у меня что-нибудь действительно стоящее. Но почему он отвечает? Почему такое вот он отвечает, и у него не возникает никакого такого внутреннего напряжения? Потому что он понимает вашу боль, вашу позицию, ваши вот это вот, ваши проблемы он понимает. И сострадание вам, конечно, 1000 раз, будет 2000 раз, 3000 раз будет повторять одно и то же для вас. Потому что он понимает, что у вас есть проблема, это для вас это больно, вам это тяжело. И вот, ну кто еще объяснит, как не вы? Вот вам тоже надо принять такую маму, какая она у вас есть, постараться вот ей каждый раз спокойнее. Вы просто примите, что вы можете делать то, что хотите. Мама вам не помешает. Но при этом вы просто проявите сострадание к ней. Такое вот. И вот нужно будет 1000 раз сказать. Скажите 1000 раз. Вот, знаете, бывает, даже в семье такие вещи бывают. Когда муж, например, жена подходит, может подходить к своему мужу и 1000 раз спрашивать его какую-то одну и ту же вещь. Почему? Потому что она хочет внимания от мужа своего просто-напросто. Понимаете? Женщина хочет внимания от мужа, и она подходит 1000 раз, спрашивает у него что-то. А он начинает раздражаться. Я же тебе уже отвечал на этот вопрос. Что ты ко мне подходишь по 100 раз? Нет, не нужно раздражаться. Нужно, вот она 1000 раз подходит. Ну, проявите немножко терпения. Ну, ответьте на ней, на 1000 раз ответьте на этот вопрос ей. И она будет счастлива. И вы тогда, и отношения ваши будут улучшаться. И в конце концов, она, вы понимаете, когда вот эти отношения, когда вот они в копилочку этим по маленькому зернышку вы кидаете эти в отношения, плюсики маленькие, кидаете, в конце концов, она будет удовлетворена вашим маленьким словом. Не многими словами вашими, а маленьким вашим словом будет уже удовлетворена. Сейчас у нее тут нет этого удовлетворения. Ей нужно много вопросов задавать. Нужно, чтобы вы внимание ей уделяли, чтобы вы отвечали на ее какие-то вот эти вещи. Она же ваша мама, конечно же. Ей хочется от вас внимания. Она не хочет быть ненужной никому. Вы вспомните эффект генерала. Когда генерал выходит на пенсию, он умирает они быстро. Почему? Потому что он становится, как он чувствует, что он не нужен никому. Раньше он был такой большой человек, генерал, ездил в машине там, вот, его возил водитель, там все козыряли перед ним. А тут раз он вышел на пенсию, теперь он ходит, ездит общественным транспортом, в трамвае. Вот, и никто его не уважает, так никто перед ним не козыряет. И они быстренько-быстренько угасают. Она, ваша мать тоже вырастила своих детей уже, все у нее, как бы, понимаете, казалось бы, у нее смысл вашей жизни ее как бы кончился. Но она его пытается продлить этот смысл жизни. Пытается таким образом, как бы защищая вас, заботясь о вас. Вот, поэтому просто проявите немножко терпения, смирения. Послушайте ее внимательно. Ну, как бы выслушайте ее. Успокойте ее, пожалейте ее. И она будет просто, я вас уверяю, счастлива от этого. Большое вам спасибо.
Вот такой ответ получен. Ну что, вы довольны ответом? Получили то, что хотели?
Спасибо, да. Мне сказали важную фразу. Спасибо огромнейшее.
То есть вы поняли,
будь
с чего начинать?
Будь спокойнее, я поняла.
Ну что, я вам желаю побольше терпения. Спасибо вам за звонок. Итак, мы переходим к следующему этапу нашей беседы. У нас на часах 19:00, но у нас еще есть несколько вопросов. Вы согласны, Дмитрий, продолжить и поотвечать еще немного?
Да, конечно, давайте попробуем.
Хорошо. А вот, кстати, в связи с этой беседой у меня возник такой вопрос. А если вот мать ведет по отношению к своему сыну так себя, нет ли опасности, что ребенок уже потом вырастет таким вот, ну, неспособным принимать собственные решения, если он пойдет на поводу вот у такого отношения матери? И просто согласиться с этим. Ну, хорошо, я сделаю для тебя лучше, я буду делать все, как ты хочешь. А потом уже он подумает, да ну, мне, собственно, и своего мнения не нужно иметь, ничего предпринимать не нужно, мама все сделает. Нет ли такого?
Я не говорил, я не говорил о том, что я буду делать то, что мама хочет.
Угу.
Нет, я об этом не говорил. Я говорил об отношениях именно.
Ага.
У нас же тема отношения.
Да, да, верно.
Поэтому, да, поэтому нет необходимости делать все, что мама говорит, например. Но какие-то мелочи, например, вот в мелочах, потому что женщины, они очень чувствительные натуры, они очень чутко чувствуют эти вот нюансы отношений. Поэтому просто небольшое сострадание, небольшое терпение, небольшое какое-то доброе слово какое-то, понимаете, какое-то внимание. И все решает сразу проблема вся. Вы можете заниматься своими делами, можете делать то, что вы считаете нужным. Вот, но правильные подобранные слова, например, если мама просит вас что-то сделать, например, или какой-то вмешивается в ваши какие-то дела, вот, вы говорите, да, я хорошо, я подумаю, это очень разумное твое предложение, я подумаю над ним, спасибо тебе большое. Вот, но вы вправе принимать свое собственное решение, конечно же. Что касается детей, конечно же, вот это другой совсем вопрос, потому что если мать растит ребенка в таком вот ключе, что она запрещает ему проявлять какую-то инициативу, проявлять какую-то ответственность, то, конечно, обычно дети вырастают безответственными, такие, ну, я имею в виду сыновья, вырастают безответственными. Поэтому для того, чтобы этого не случилось, необходимо ей давать ответственность своим детям, чтобы они сами принимали решения. Если сын не принимает никогда собственных решений, в этом случае он никогда не научится принимать этих решений. Ему будет сложно построить собственную семью. Он найдет волевую себе женщину в качестве жены, вот, и будет под ее каблуком долго-долго там сидеть. Вот, и вы будете сами недовольны этим всем. Потому что он из-под вашего каблука он перешел под чужой каблук. И вы будете чувствовать, что мой сын это не мужчина, это какая-то тряпка. Вот, и вы будете сами его обвинять в этом. А жена его не будет тоже уважать по этой же причине, потому что он у нее под каблуком сидит. Поэтому мужчине нужно принимать ответственность на себя, принимать решения. Вот. И для этого необходима практика. Самая лучшая практика – это когда мать дает отец и мать дает, учит его, своего сына, эти решения принимать. Вот. Потом ему в семейной жизни, конечно, будет гораздо-гораздо легче. Вот. Но если это уже взрослый мужчина, который там, или женщина, то там уже по-другому немножко уже ситуация. Видите, тут уже вопрос отношений сам. Вы можете принять решение собственно. Никто вас не заставляет, не может заставить принять какое-то другое решение. Но при этом вы можете хорошо, совершенно адекватно общаться со своими родителями. Вы можете их выслушать, покивать головой, сказать, да, хорошо, я слушаю твое мнение. Мне твое мнение очень важно, твое ценное, оно очень ценно для меня, это мнение. Ты мне очень помогаешь всегда, спасибо тебе большое. Вот. Но принять собственное решение при этом.
Понятно. Теперь стало понятно даже мне. Спасибо за такое пояснение. А я спешу зачитать следующий вопрос. Он пришел от Марины. Она пишет: «Моему ребенку 5 лет. Не знаю, как быть. Как только говоришь ей: Кира, пойдем кушать, сразу разыгрывается спектакль. Я это не ем, это не люблю. Что бы ни дала ей кушать, все не люблю. Чего мы только не пробовали. И ругали, и лаской, и сами кормили. Все как об стенку горохом. Время еды – это время ритуала какого-то. И продолжает кушать, ну, очень медленно. Через каждые 2 минуты ей напоминаешь: Кира, ешь, Кира, ешь. Терпения не хватает никакого. Как быть в такой ситуации?»
Ну, я бы рекомендовал вообще ребенка кормить тогда, когда он сам просит. Но при этом не нужно в перерывах между едой подкармливать его чем-то, конфетами там и еще чем-то, чтобы не перебивать ему аппетит. Вот таким образом. То есть вы должны кормить ребенка. Потому что дети, особенно девочки в таком возрасте, они готовы питаться одним шоколадом, например, или конфетами какими-то шоколадными. Вот у них такое понимание счастья. Вот, поэтому ребенок захотел поесть, вы его покормили. Вот, не хочет есть, значит, не нужно кормить. Зачем заставлять? Вот. Я сам жертва такого воспитания, потому что у меня бабушка, она меня вот всеми кормила по принуждению. То есть я даже когда хотел, не хотел есть, должен был садиться. Вот. И накладывалась у меня целая куча, полная тарелка всего, явства разных. И я вынужден был это все съедать. Хотя я такой был малоежка в свое время, когда вот я рос, был мальчиком, я был очень мало ел. Вот, поэтому надо учитывать природу человека, природу девочки. Если она не хочет есть, не надо заставлять ее. Она захочет, а вы ее покормите. Потому что вы уже сейчас конфликтуете с ней на тонком уровне. То есть конфликтуете с ней. Она не хочет, вы ее заставляете. Зачем насиловать? То есть вы проявляете, насилуете такого, таким образом своего ребенка. Не заставляете, не хочет есть, не нужно. Но при этом, я говорю, не подкармливаете ее между едой. Вот, ничего страшного, потом подогреете еще раз. Супчик там или что-то еще там, подогреете еще раз. Ничего страшного не будет. Не хочет есть, пускай играется, а вы можете с мужем спокойно сесть, поесть. Пообедать. Потом она захочет поесть, вы подогреете ей отдельно, еще раз покормите. Но вот это был бы самый лучший вариант. Спасибо большое.
Спасибо снова вам за ответ. А следующий вопрос у нас пришел из Сибири, он касается пения. Но я хочу заметить, что вот завтра у нас, буквально завтра вечером уже будет беседа с Евгением Коиновым. Мы общаемся на тему могущества звука, и вот тогда я этот вопрос зачитаю, а сегодня я перехожу к другим вопросам, которые касаются искусства взаимоотношений. Итак, пишет нам Карина. Мне 28 лет, я хотела бы узнать, как наладить отношения с отцом, если с детства была холодность в общении и нет настоящей близости и понимания.
Спасибо большое за вопрос. Налаживать все равно нужно отношения, потому что уважение к своему отцу – это уважение к мужскому началу, в принципе, к мужскому принципу самому отношению. То есть вы должны к своему отцу или к мужу относиться не как просто к мужу какому-то или отцу, а как вообще к мужскому принципу изначально. Вот. И таким образом вы уважаете не просто своего отца, не просто своего мужа, а принцип мужской уважаете. Потому что если у вас будет неуважение к мужскому принципу, то тогда в этом случае будут проблемы и на работе, и там с уважением окружающих людей, ну и так далее. Вот в этом будут везде проблемы будут. Вот необходимо мужской принцип уважать. Например, бывает человек, который совершенно невыносим. Совершенно просто, ну, какой-то он, вот, не знаю, Гитлер просто какой-то. Вот. Тяжело с ним общаться, с таким человеком. У него такое ощущение, что у них нет хороших качеств. Но, однако, в нем все равно есть эта светлая душа, которая заложена Богом. Вот. И вот за это можно его уважать уже. То есть уважительно относиться к нему можно всегда. То есть это... В принципе, это, конечно, высокий очень уровень про уважение души, например, да, это высокий уровень. Но уважительные отношения мы можем все это развивать в себе. То есть мы должны найти, за что этого человека уважать. Найти должны. Вот. И стараться нужно относиться ко всем уважительно, без исключения. Какие бы люди ни были бы. Вот. В каком бы они положении бы ни находились, какие бы они ни были интеллектуально там или еще как-то морально, может быть. Необходимо найти это уважение, уважительное отношение. И тогда у вас появится, вы начнете видеть в людях хорошие вещи. Потому что часто мы концентрируемся на плохих вещах. Вот, таким образом унижаем человека. А если мы концентрируемся на хороших вещах, таким образом мы возвышаем человека. Мы и себе помогаем в отношениях, и этому человеку помогаем становиться лучше. Потому что вот в ведические времена, например, всегда, например, царей прославляли, ну не только там царей, людей прославляли. Даже, может быть, они не обладали такими качествами, но их приходили и прославляли за эти качества. Таким образом, напоминали им об этих качествах, которые им необходимо развить в себе. То есть такой был намек, понимаете, прославляя их. Человек хотел добиваться этих вещей, потому что он видел в этом ценность определенную. Также здесь вы можете увидеть в человеке, в любом человеке, что-то хорошее. Вот вам нужно концентрироваться на хороших вещах, не на плохих, потому что на плохих только муха концентрируется в вещах. Вот, а пчела всегда к меду летит. Спасибо большое.
Спасибо вам снова за ответ. Вот Надежда, которая задавала нам предыдущий вопрос, хотя нет, там было написано Марина, но сейчас пишут, спрашивает Надежда, хотя с одного и того же скайпа. Хорошо, я зачитываю. Мы живем в коммуналке, соседи курят, и мой муж курит в квартире. Боюсь, не будет ли у моего ребенка зависимости к сигаретам?
Ну, тут вопрос такой, может быть, не быть зависимости, может и не быть, случайно. Вот, но скорее всего будет, конечно же, потому что привыкание к никотину идет. Но даже не в этом проблема. Проблема в том, что он уже с детства отравляет свой организм. ребенок, и вы тоже отравляете свой организм. Потому что у пассивного есть такое понятие пассивный курильщик. Это серьезная проблема на самом деле. Потому что я слышал, такая была история, рассказывал Жданов ее, что была семья тоже, у них родился ребенок маленький, и муж выходил курить на лестничную площадку, чтобы, ну, как бы не дома, в квартире не дымить. Но при этом, при всем, оказалось, когда жена родила ребенка, рожала в роддоме, да, то у нее вот этот весь букет этих вот проблем, связанных с курением, он присутствовал, потому что у нее там был табак, у нее был в околоплодных водах, там ребенок испытывал серьезный недостаток в кислороде, ну и так далее было. Такие вот вещи, анемия такая была у него, тоже ребенка. Вот, и спрашивают, откуда взялось-то, он же в квартире же не курил. Оказывается, что с лестничной площадки через щели этот табачный дым проникал все-таки в квартиру, и ребенок и мать дышали этими вещами. Поэтому табачный дым — это очень опасная вещь, на самом деле. Поэтому старайтесь, вот надо каким-то образом этот вопрос решать, обязательно. Вы даже, может быть, не привязаны к курению, но уже изначально ребенок портит себе здоровье, и вы тоже портите себе здоровье. Берегите себя, берегите ребенка, постарайтесь мужу это объяснить, там, или какие-то есть фильмы Жданова того же самого послушать, дайте ему. Спасибо большое.
Да, я желаю, чтобы и соседи, и муж правильно восприняли эту ситуацию, сделали соответствующие выводы и совершили правильные действия. Ну, а я спешу зачитывать, я думаю, последний вопрос в этой нашей беседе. Пишет нам Надежда: «Помогите, пожалуйста, советом. Мужу моему 48 лет, мне 40. Вместе мы 8 лет. Детей нет ни у него, ни у меня. Раньше это не очень беспокоило. Попытки решить вопрос с ребенком были, но не очень активные. Муж на предложение взять ребенка отвечает, что не готов, объясняя, что мое нестабильное поведение не дает ему возможности решиться на это. Нестабильное поведение, в его понимании, это выражение мною негативных эмоций. Но чем дольше не решается эта проблема, моя эмоциональность действительно увеличивается. Подскажите, пожалуйста, как поступать в отношении с мужем? Вынуждать человека в таких вопросах нельзя, но меня тяготит сознание того, что время уходит, а его готовность может так и не появиться».
Ну да, возраст такой уже, 48 лет, серьезный возраст.
Мужу 48, а ей 40 лет.
Да, я понимаю, что мужу 48 лет. Вот, он уже, этот возраст уже такой какой-то стабильности может быть. Вот, обычно в этом возрасте мужчины не хотят менять ничего в своей жизни уже. Ну так, либо меняют, то кардинально. Обычно жен меняют, вот. Поэтому он, конечно же, у него как-то есть какой-то определенный уже ритм жизни. Вот он не хочет, чтобы этот ритм менялся у него. Поэтому его можно понять. Вот вам что можно посоветовать? Не всегда, не всем положено по судьбе иметь детей. Нужно это тоже принять, себе факт. Вот. И бывает такой момент, что Господь просто ограждает нас от того, чтобы у нас какие-то проблемы были с детьми. Потому что могут там целая куча всяких разных проблем может быть. Какой-то, может быть, неполноценный ребенок, там, либо же, может быть, плохие отношения могут быть с ребенком какие-то и так далее. Просто Господь, бывает, прикрывает нам эту возможность родить ребенка, специально защищая нас таким образом. Вот. Но я понимаю, что женщине необходимо реализовать свои материнские какие-то качества, материнский потенциал свой, для того, чтобы быть счастливой. Вот. Но есть другие варианты, как реализовать себя можно. Например, можно также помогать детскому дому, например, там, заботиться о детях каких-то, и много чего можно делать на самом деле. Как бы проявлять свои материнские какие-то качества. Вот, возьмите мать Терезу, например. Она вот как мать всего мира была. То есть вы можете взять ответственность за каких-то детей, воспитывать их, помогать им развиваться. Вот, таким образом у вас не будет такого острого ощущения, что вы как бы не реализовали себя как мать. То есть вы можете проявить себя как мать в другой области. Не обязательно с собственными детьми. Не обязательно совершенно. Вот, поэтому у вас появится удовлетворение определенное и реализованность. Спасибо большое.
Спасибо и вам, Дмитрий. На этот момент я зачитала все вопросы, которые пришли к нам и которые касаются темы искусства взаимоотношений. Напомню, что с вами общался Дмитрий Высоцкий. Как обычно, мы встречаемся по средам и отвечаем на ваши вопросы. Следующую тему следующей нашей беседы вы узнаете в нашем расписании ровно через неделю. Пока же, Дмитрий, вам спасибо, что были с нами снова.
Тоже большое спасибо, что вы все были с нами. Я очень рад, что могу чем-то хоть вам помочь. Оставайтесь с нами, пишите ваши вопросы. Мы с Олесей будем стараться ответить на них. Вот. Счастья, удачи вам и благополучия. Счастливо, до свидания.
До свидания. Аюрведа Радио продолжает работать для вас. Я с вами прощаюсь, но с вами, как обычно, остается прекрасная музыка.